Резкий звук рога прекратил рукоплескание. Тогда бойцы выбросили вверх правые руки и, подняв головы и взоры к императору, начали выкрикивать, а точнее повторять протяжно, нараспев. «Привет тебе, Цезарь, император! Идущий на смерть приветствует тебя!» После чего они быстро рассыпались по арене, занимая каждый свое место. Им предстояло сражаться целыми отрядами, но сперва наиболее знаменитым бойцам было дозволено сразиться попарно. В таких поединках выявлялась сила, ловкость и отвага. И вот из рядов галлов выступил боец, хорошо известный любителям под именем Ланиона, то есть мясника, победитель во многих играх. В высоком шлеме и в панцире, прикрывавшем спереди и сзади его могучий торс, он в ярком свете на желтой арене походил на огромного блестящего жука. Ему навстречу вышел не менее известный ретиарий – Календион. Среди зрителей послышались возгласы. 500 сестерцев на Галла!
500 на Календиона! Клянусь Геркулесом, 1000!
2000!
Гал, между тем, дойдя до середины арены, стал пятиться, выставив меч острием вперед и с наклоненной головой напряженно наблюдая через отверстие в забрале за противником. А тот, легкий ретиарий с изящной, достойной резца воятеля фигурой, совершенно ногой, только в набедренной повязке, быстро кружил вокруг тяжеловесного соперника, ловко размахивая сетью, то опуская, то поднимая трезубец, и распевая песенку сетеносцев. «Не тебя ищу, а рыбу. Что ж ты убегаешь, Гал?» Но Гал и не думал убегать. Он, сделав несколько шагов, остановился и лишь слегка повертывался из стороны в сторону, чтобы противник все время был перед ним. В его фигуре и уродливо огромной голове было теперь что-то жуткое. Зрители понимали, что это тяжелое, закованное в медь тело готовится к внезапному броску, который может решить исход поединка. А сетеносец тем временем то подбегал к нему, то отскакивал, так быстро размахивая своими трезубыми вилами, что глаз с трудом мог уследить за ними. Несколько раз слышались удары трезубца о щит, но Гал даже не покачнулся, что говорило о его огромной силе. Все его внимание, казалось, было сосредоточено не на трезубце, а на сети, непрестанно кружившей над его головою, как зловещая птица. Затаив дыхание, зрители следили за искусной игрой гладиаторов. Наконец, улучив момент, Ланион ринулся на противника. Но тот с таким же проворством проскользнул под его мечом и поднятой рукой, затем выпрямился и закинул сеть. Гал, сделав поворот на месте, щитом отбросил сеть, после чего оба отпрянули в стороны. В амфитеатре загремели возгласы. В нижних рядах заново стали делать ставки. Сам император, беседовавший с висталкой Рубрией и не слишком внимательно следивший за зрелищем, обратил лицо к арене. Бойцы возобновили поединок, сражаясь так ловко, с такой точностью движений, что минутами чудилось, будто это не борьба на жизнь и насмерть, но игра с целью высказать свою ловкость. Ланион, еще два раза ускользнув от сети, снова начал пятиться к краю арены. Тогда те, кто ставили против него, не желая, чтобы он отдохнул, закричали: «Наступай!» Гал послушался и бросился на противника. Внезапно рука ретиария залилась кровью, и его сеть повисла. Ланион, пригнувшись, ринулся вперед с намерением нанести последний удар, но в этот миг Календион, который лишь притворился, будто уже не может орудовать сетью, откинулся в сторону, чтобы избежать удара, и, сунув трезубец между колен противника, повалил его наземь. Гал пытался встать, но в мгновение ока его обвили верковые веревки, в которых руки его и ноги с каждым движением запутывались еще больше. А меж тем удары трезубца раз за разом валили его на песок. Вот он сделал еще одно усилие, оперся на руку и напрягся, чтобы встать. Напрасно. Подняв в голове слабеющую руку, уже не способную удержать меч, Ланион упал навзничь. Календион своим трезубцем прижал его шею к земле и, обеими руками опершись на рукоять, обернулся лицом к императорской ложе. Весь цирк дрожал от рукоплесканий и воплей. Для тех, кто ставил на Календиона, он в эту минуту был более велик, чем император. Но именно поэтому в их сердцах исчезло и враждебное чувство к Ланиону, который ценой своей крови наполнил их карманы. И желания публики разделились надвое. Во всех рядах половина зрителей делала знак смерти, половина — пощады. Но Ретиарий глядел только на императора и весталок, выжидая, что решат они. К несчастью, Нерон не любил Ланиона, потому что на последних играх, еще перед пожаром, поставив на него, проиграл крупную сумму Леницию. И он, протянув руку вперед, обратил большой палец вниз. Весталки тотчас повторили его жест. Тогда Календион, прижав коленом грудь Галла, достал из набедренной повязки короткий нож и, отведя край панциря у шеи противника, всадил ему в горло трехгранное лезвие по рукоять. В амфитеатре раздались голоса «Пирактум эст!». Ланион недолго подергался, как зарезанный вол, роя ногами песок. Потом вытянулся и так застыл. Меркурию даже не потребовалось проверять раскаленным железом, жив ли он. Тело Ланиона вмиг унесли, и вышли другие пары, после чего только и начался бой целых отрядов. Народ участвовал в нем душою, сердцем, глазами. Выл, рычал, свистел, хлопал, смеялся, подстрекал дерущихся, бесновался. Разделенные на две партии гладиаторы сражались на арене с яростью диких зверей. Грудь ударяла о грудь, сплетались тела в смертельном объятии, трещали в суставах могучие конечности, мечи погружались в грудные клетки и в животы. Из бледнеющих уст хлестала на песок кровь. Из десяток новичков объял под конец такой ужас, что они, вырвавшись из сечи, попытались убежать. Но мастигофоры загнали их обратно в гущу схватки бичами со свинчаткой на концах. На песке образовалось множество темных пятен. Все больше нагих и одетых в доспехи тел валилось на арену, подобно снопам. Живые сражались, стоя на трупах, спотыкались об оружие, о щиты, ранили ноги в кровь обломками мечей и падали. Народ был вне себя от удовольствия. Упивался смертью, дышал ею, насыщал зрение ее видом и с наслаждением втягивал в легкие ее запахи. В конце концов, почти все побежденные полегли. Лишь несколько раненых стояли на коленях посреди арены и, пошатываясь, простирали руки к зрителям с мольбою о пощаде. Победителям раздали награды, венки, оливковые ветви, и настала минута отдыха, которая по воле всемогущего императора была превращена в пиршество. В курильницах зажгли благовония, из крапильных устройств народ орошали легким шафранным и фиалковым дождиком. Разносили прохладительные напитки, жареное мясо, сладости, вино, оливки и фрукты. Народ ел, болтал и выкрикивал «Здравицы императору!», чтобы побудить его к еще большей щедрости. А когда голод и жажда были утолены, сотни рабов внесли в амфитеатр наполненные подарками корзины, из которых наряженные амурами мальчики стали вынимать различные предметы и обоими руками бросать их в ряды зрителей. Когда же начали раздавать лотерейные тессеры, разгорелась драка. Люди теснились, валили друг друга с ног, топтали, звали на помощь, перепрыгивали через ряды и давили один другого страшной толчеи. Ведь тот, кому доставалось счастливое число, мог выиграть даже дом с садом, раба, роскошное платье или редкостного зверя, которого потом мог продать в цирк. Потому и возникала часто такая давка, что претарианцам приходилось наводить порядок, и после каждой раздачи ТСР из амфитеатра выносили людей со сломанными руками, ногами и даже затоптанных насмерть. Но люди побогаче не участвовали в борьбе за тессеры. Августианы во время боя забавлялись видом Хилона и насмехались над его тщетными усилиями показать, что он может смотреть на драку и кровопролитие столь же спокойно, как любой другой. Однако напрасно несчастный грек хмурил брови, прикусывал губу и сжимал кулаки так, что ногти впивались в ладони. И греческой его натуре, и лично ему присущей трусости подобные зрелища были непереносимы. Лицо его побледнело, на лбу густо заблестели капельки пота. Губы посинели, глаза ввалились, зубы стучали, и все тело сотрясало дрожь. Когда бой был закончен, Хилон немного отправился. Но тут окружающие подняли его на смех, и он, внезапно вспылив, стал отчаянно огрызаться. «Ага, грек, тебе нестерпим вид рваной человеческой кожи?» Дернув его за бороду, сказал Ватиний. Хилон, показывая в оскале два последних своих желтых зуба, отпарировал.
«Мой отец не был сапожником, поэтому я не умею латать ее».
«Молодец!» — раздались голоса. Но насмешки продолжались. «Он же не виноват, что у него в груди вместо сердца кусок сыра!» — воскликнул Синицион.
«Ты тоже не виноват, что вместо головы у тебя мочевой пузырь!» — нашелся Хилон.
«А не стать ли тебе гладиатором? Вот бы превосходно выглядел бы ты с сетью на арене!»
«Если бы я поймал ею тебя, достался бы мне вонючий удод!»
«А как бы ты поступил с христианами?» — спросил Фест из Лигурии. «Не хочешь ли ты стать собакой и кусать их?»
«Нет, не хочу стать твоим братом».
«Ты миотийская проказа! Ты лигурийский мул!» «Видать, шкура у тебя свербит, но просить меня, чтобы я тебе поскреб, не советую».
«Сам себе скреби. Коль соскребешь свои чирьи, лишишься лучшего, что есть в твоей персоне».
Так римляне издевались над Хилоном, а он отвечал им столь же язвительными выпадами, возбуждая всеобщий смех. Император хлопал в ладоши и повторял «Макте! Здорово!», подуживая спорящих. Но вот подошел к Хилону Петроний и, тронув хлыстом из слоновой кости его плечо, холодно произнес: «Все это прекрасно, философ. Лишь в одном ты сделал ошибку. Боги создали тебя мелким воришкой, а ты лезешь в демоны. И этого тебе не выдержать». Старик глянул на него своими воспаленными глазами, но на сей раз почему-то не нашел оскорбительного ответа.
«Выдержу», —
немного помолчав, произнес он как бы через силу. Тем временем трубы возвестили, что перерыв кончился и представление возобновляется. Люди стали освобождать проходы, в которых собрались, чтобы размять ноги и поговорить. В цирке началось движение и обычные споры за места, которые оказывались заняты. Сенаторы и патриции проходили в свои ряды. Постепенно шум затихал. На арене появились служители и стали граблями разрыхлять оставшиеся кое-где комья песка, слипшиеся от загустевшей крови. Теперь настал черед христиан. Подобное зрелище было для народа вновь. Никто не знал, как они будут себя вести, и их появление ожидали с известным любопытством. На лицах изображалось напряженное внимание. Все ждали сцен необычных, но настроение публики было враждебное. Ведь эти люди, что сейчас появятся, сожгли Рим, его извечные сокровища. Они пили кровь младенцев, отравляли воду, проклинали весь род человеческий и совершали самые ужасные злодеяния. Пробужденную в народе ненависть не утолили бы и жесточайшие кары. И если какие-либо опасения волновали чернь, то были опасения, что муки окажутся недостаточным возмездием за преступления этих злобных изуверов. Солнце меж тем поднялось высоко, и его лучи, сквозившие через пурпурный виларий, залили амфитеатр кровавым светом. Песок окрасился в огненные тона, и в этих багряных бликах, в лицах зрителей и в виде пустынной арены, на которой через мгновение развернется картина человеческих мучений и ярости зверей, было что-то зловещее. Казалось, сам воздух насыщен предчувствием ужаса и смерти. Толпа, обычно веселая и беспечная, ныне охваченная ненавистью, застыла в молчании. Мрачное ожесточение рисовалось на лицах. Но вот префект подал знак. Тотчас опять вышел старик, наряженный Хароном, тот самый, что вызывал гладиаторов на смерть. И неторопливой поступью, пройдя через всю арену, среди воцарившейся мертвой тишины, опять трижды ударил молотом в двери. В амфитеатре разнесся глухой ропот. «Христиане! Христиане!» Заскрипели железные решетки. В зияющих темных проходах раздались обычные выкрики мастигофоров. «На арену!» И в единый миг арену заполнила толпа фигур в косматых шкурах, напоминавших фавнов. Выбегая с лихорадочной поспешностью, они устремлялись к середине круга, и там падали на колени, один подле другого, воздевая руки кверху. Зрители решили, что они просят пощады, и, возмущенные подобной трусостью, принялись топать, свистеть, швырять порожние сосуды из-под вина, облоганные кости и вопить «Зверей! Зверей!». Но вдруг произошло нечто неожиданное. Из груды этих косматых тел послышалось пение. Зазвучал гимн, который впервые услышали в стенах римского цирка. «Христос царит!». Изумление охватило зрителей. Обреченные на смерть пели, подняв глаза к Виларию. Лица их были бледны, но светились вдохновением. Тут все поняли, что люди эти не просят милосердия, что они как бы не видят ни цирка, ни публики, ни сената, ни императора. «Христос царит!» звучало все громче и громче, и на скамьях, с нижних рядов и до самых верхних, ни один из зрителей спрашивал себя, «Что же это творится?» Кто такой этот Христос, царствующий в песне обреченных на смерть? Но в это время отворились другие решетчатые ворота. И на арену с дикой стремительностью и неистовым лаем вырвалась стая собак. Светло-серых гигантских молоских собак с Пелопоннеса, полосатых пиренейских и волкоподобных лохматых псов из Иберии, нарочно выдержанных на голоде, с запавшими боками и налитыми кровью глазами. Вой и рычание огласили амфитеатр. Закончив песнь, христиане стояли на коленях неподвижно, будто окаменев. Лишь со стенаниями повторяли хором «За Христа! За Христа!». Учуяв под звериными шкурами людей и озадаченные их неподвижностью, собаки сперва не посмели напасть. Одни лезли на ограду лож, словно пытаясь добраться до зрителей, другие с яростным лаем бегали по кругу, как бы гоняясь за каким-то невидимым зверем. Народ стал сердиться. Цирк загудел тысячами голосов. Одни подражали звериному рычанию, другие лаяли по-собачьи, третьи наускивали собак на всех языках мира. Стены амфитеатра сотрясались от воплей. Раздразненные зрителями собаки то подскакивали к стоящим на коленях, то опасливо пятились, щелкая зубами, пока, наконец, один из молоских псов не вонзил зубы в затылок женщины, стоявшей на коленях впереди всех, и не подмял ее под себя. Тогда десятки собак ринулись на коленопреклонных, словно прорвалась в брешь. Чернь перестала бесноваться. Теперь ее внимание было приковано к арене. Среди воя и хрипения еще раздавались жалобные мужские и женские голоса «За Христа! За Христа!». Но разглядеть что-нибудь в образовавшихся клубках из тел собак и людей было трудно. Кровь лилась ручьями. Запах ее заглушил аравийские благовония и распространился по всему цирку. Вскоре лишь кое-где еще были видны одинокие стоящие на коленях фигуры, но их быстро заслоняли от глаз движущиеся воющие своры. В эту минуту начали выталкивать на арену новые группы, зашитые в шкуры жертв. Эти, подобно первым, тоже сразу падали на колени, но притомившиеся собаки не желали их терзать. Лишь несколько псов бросились на тех, кто стоял поближе, а прочие улеглись и, задирая вверх окровавленные морды, поводили боками и отчаянно зевали. Тогда пьяный от крови, разъяренный народ встревожился и раздались пронзительные вопли. «Львов! Львов! Выпустить львов!» Львов намеревались приберечь для следующего дня, но в амфитеатрах желаниям народа подчинялись все, даже сам император. Один лишь Калигула, изменчивый в своих прихотях и ничего не боявшийся, отказывался противиться, а иногда даже приказывал колотить толпу палками, но обычно и он уступал. Нерон же, для которого рукоплескания были дороже всего в мире, никогда не противился черни, и тем более не стал противиться теперь, когда надо было успокоить обозленную пожаром толпу, и когда речь шла о христианах, на которых он хотел свалить вину за бедствие. Посему Нерон подал знак открыть каникул, и народ тотчас угомонился. Послышался скрип решеток, за которыми находились львы. При виде их собаки, тихонько повизгивая, сбились в кучу на противоположной стороне круга, а тем временем львы один за другим стали выходить на арену. Огромные, рыжие, с большими косматыми головами. Сам император обратил к ним свое скучающее лицо и приложил к глазу им изумруд, чтобы лучше видеть. Августианы приветствовали львов хлопками. Народ считал их на пальцах, жадно следя, какое впечатление произведет их вид на коленопреклонных христиан, которые опять стали повторять непонятные для большинства, но раздражающие всех слова «За Христа! За Христа!». Вениций, который встал, когда христиане вбежали на арену и, выполняя данное землекопу обещание, повернулся в ту сторону, где среди челяди Петрония находился апостол, теперь снова сел и с застывшим лицом мертвеца, остекленевшими глазами смотрел на ужасное зрелище. Вначале опасения, что землекоп ошибся и что Лигия, возможно, находится среди обреченных на смерть, повергло его в совершенное оцепенение. Но, слыша возгласы «За Христа» и видя муки такого множества людей, которые, умирая, свидетельствовали о своей истине и о своем Боге, он проникся другим чувством, жгучим, как мучительная боль, но неодолимым, проникся сознанием того, что если Христос сам скончался в муках, и если сейчас за него гибнут тысячи и проливается море крови, то еще одна лишняя капля не имеет никакого значения. И молить о милосердии даже грешно. Эта мысль шла к нему от тех, на арене. Она проникала в него вместе со стонами гибнущих, вместе с запахом их крови. И все же он молился и запекшимися губами повторял: «Христос, Христос, твой апостол молится за нее». Потом он вдруг впал в забытье, перестал понимать, где находится. Только мерещилось ему, что кровь на арене все прибывает и прибывает, что она заливает все вокруг, и сейчас хлынет из цирка наружу и затопит мир, и затопит Рим. Он уже ничего не слышал, ни воя собак, ни воплей черни, ни голосов августиан, которые вдруг закричали: «Хилон в обмороке! Хилон в обмороке!» — повторил Петроний, оборачиваясь в его сторону. А греку и впрямь стало дурно. Он сидел белый, как полотно, с откинутой назад головою и широко раскрытым ртом, но точно мертвец. Однако львы, хотя были голодны, нападать не спешили. Красноватый свет на арене пугал их. Они щурили глаза, будто ослепленные. Некоторые лениво потягивались, изгибая золотистые туловища. Иные разевали пасти, точно желали показать зрителям страшные свои клыки. Но постепенно запах крови и множество растерзанных тел, лежавших на арене, оказывали свое действие. Движения львов становились все более беспокойными, гривы топорщились, ноздри с храпом втягивали воздух. Один из львов, вдруг припав к трупу женщины с разодранным лицом и положив на тело передние лапы, принялся слизывать змеистым языком присохшую кровь. Другой приблизился к крестьянину, державшему на руках дитя, зашитое в шкуру олененка. Ребенок весь трясся от крика и плача, судорожно цеплялся за шею отца, а тот, пытаясь хоть на миг продлить его жизнь, силился оторвать его от себя и передать стоявшим подальше. Однако крики и движения раздразнили льва. Издав короткое, отрывистое рычание, он пришиб ребенка одним ударом лапы и, захватив пасть голову отца, в одно мгновение разгрыз ее. Тут и остальные львы накинулись на толпу христиан. Несколько женщин не смогли сдержать криков ужаса, но их заглушили рукоплескания, которые, однако, быстро стихли. Желание смотреть было сильнее всего. Страшные картины представали взором. Зрители вставали с мест. Многие спускались по проходам вниз, чтобы лучше видеть, и в толчее кое-кого задавили насмерть. Казалось, увлеченная зрелищем толпа в конце концов сама хлынет на арену и вместе со львами примется терзать людей. Временами слышался нечеловеческий визг и гремели рукоплескания. Раздавались рычания, вой, стук когтей, скулеж собак, а временами только стоны.